Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет! Это программа «Читаем Библию вместе». И сегодня у нас, можно сказать, первый выпуск нового сезона, потому что нас довольно долго не было в эфире. Здесь со мной Маруся Иванова.
Здравствуйте.
Макс Белозеров.
Здравствуйте.
И, конечно же, Олег Шевкун.
Привет-привет! Кого долго не было в эфире? Кого?
Всех нас.
Нас не было в эфире. Всего сколько, Марусь?
Всего пару недель.
Всего пару недель. А вас, Татьяна Сергеевна?
А нас пару месяцев.
Так что, Татьяна Сергеевна, welcome back.
Спасибо.
Как ощущение уже не быть студенткой, но сидеть здесь, на этой передаче?
Интересное, как будто в первый раз. Ну, так... как будто первый раз, но такое приятное воспоминание из прошлого,
наверное. Ностальгическое такое.
Да.
При условии, что мы еще практически классическим составом здесь сидим.
Да.
Абсолютно классическим составом. Я думаю, что этот состав будет меняться, но, друзья, очень не хочу его менять. Потому что всякий раз, когда думаешь, надо изменить состав, так думаешь, кого менять? Так, себя, Макса, Таню, Марусю. И вот я не знаю, что делать, друзья?
Не менять. Почему надо? Вот вы себя вгоняете в рамки, надо изменить состав.
Ну, потому что должна быть ротация, должно быть что-то новое, должно быть что-то забавное, веселое для слушателей. Мы им надоели, друзья.
То есть мы недостаточно забавные, да?
Мы им уже надоели.
Это вы про себя говорите или про слушателей?
Не-не-не, мы, ведущие, им, слушателям, уже надоели.
Давайте лучше поинтересуемся, что ж вы так за других-то решаете все.
Дорогие друзья, кого из нас четверых вы хотели бы сменить в первую очередь? Вот так вопрос стоит.
Все, я понял, я к следующему выпуску учу пару новых анекдотов.
Слушайте, а давай...
Лучше Библию выучи тогда.
А давайте действительно спросим, дорогие друзья, кого из нас, из четырех ведущих, вы хотели бы заменить прежде всего для того, чтобы в этой передаче появились новые голоса?
Кто самое слабое звено?
8-800-333-17. Кстати, это серьезно. Это абсолютно серьезно. Вот если вы не поняли, это серьезно, что мне непонятно, кого менять. Татьяну, Макса, Марусю или себя. Вот как так? После прошлой передачи я боялся, что нас уволят.
У меня, кстати, тоже было такое ощущение. Было страшновато и во время, и после, и до немножко.
Тебя не разорвали потом оппоненты?
Ну, какие оппоненты, то есть вы?
Не, я тебя точно не разорвал. Не сказали тебе, что вот кто-нибудь из слушателей, там, я не знаю, что...
К счастью, у них нет моего номера, они не знают, как я выгляжу. Ну, то есть знают, но надеюсь, что не запомнят, но...
Да,
повезло.
Передача получилась действительно резонансная. Мы говорили о церкви, мы говорили о функции церкви, мы говорили о том, что можно и чего нельзя. Там замечательная совершенно фигурка.
Но
у нас
объективно
была.
Говоря, мы ругались.
А, вот так, да, это называется?
Ну да, мы час провели в таком неплохом трёпе-ругане.
Но зато при этом мы читали Библию, при этом мы обсуждали то, что для каждого из нас важно. Поэтому я думаю, что этого стоило. И, наверное, поэтому даже во время повторов, вот смотрите, 2 недели не было передач, и у нас были повторы старых выпусков, а тот выпуск тоже. И вот во время выпуска приходят письма. Во время повтора приходят письма, приходят сообщения. Коллеги, есть они у вас под рукой?
Да, есть. Нам написала Юлия. Я напомню, что мы обсуждали, в первую очередь, церковь ли должна идти к людям, или люди должны приходить в церковь. И вот Юлия ответила на этот вопрос так. Люди идут к Богу, а вот церковь тут вообще ни при чем.
Как ни при чем?
Ну, главное-то Бог.
Подождите, ну вот, допустим, люди идут на футбол, а стадион тут вообще ни при чем, можно так сказать?
Ну, смотрите, если люди идут на футбол, они могут посмотреть футбол, в принципе, и на, не знаю, газончике, и не огороженном там этими большими трибунами.
Ну, Марусь, здесь же такая же штука. Ты можешь сидеть дома на стульчике, там, на кухне где-то и молиться. Зачем тогда ходить вообще в церковь?
Так а на футбол зачем ходить? Можно посидеть, телек посмотреть, а люди идут для
атмосфера.
Того, чтобы...
Атмосфера.
Атмосфера.
Ну, вместе покричать.
Ну, вот даже так, даже вместе покричать. Хорошо, зачем ходить... Слушайте, зачем ходить в ресторан? Ребята, вы любите в ресторан ходить с друзьями?
Да.
Так можно...
Мы же студенты.
Когда приглашают.
Мы постоять, посмотреть, как люди едят.
А можно дома купить батон колбасы и съесть его, просто надкусывая
батон. Вы знаете,
батоны.
Главное не куда ходить, а главное с кем.
Так, слушайте, в этом же есть смысл церкви. Помните, мы говорили о том, что экклесия, церковь – это избранные люди, это призванные люди. Он призывает, Бог призывает не одного или двух человек, призывает сразу. И мы начинаем встречаться, и нам классно вместе. Поэтому я, честно говоря, не могу согласиться с Юлей.
Нет, а как же вот быть таким вот, такой вещью, как некоторые люди говорят, вот эта церковь или это место, оно намоленное. И вот люди, которые в это верят, приходят специально вот в это место.
Я слышал абсолютно неверующих людей, вот абсолютно неверующих, бывших атеистов и даже называющих себя атеистами, которые говорят, здесь такое благословенное место, здесь оно такое намоленное, здесь такая аура. Поэтому слово намоленное, друзья, я, честно говоря, не очень уже доверяю.
Вот на самом деле, мне интересно, а как люди выбирают церковь, в которую они ходят на протяжении долгого времени? То есть как они понимают, что вот церковь, в которую они пришли, это их церковь?
Ты приходишь, и тебе хорошо.
Ну, то есть, это же происходит, то есть ты должен пересмотреть несколько вариантов, или ты просто сразу приходишь и такой, мне здесь хорошо,
так,
я тут останусь.
Дайте мне каталог.
Что тут у вас есть? Кстати, некоторые современные церкви так и устроены, особенно на Западе. Так, что тут у вас есть? Детское служение есть, программа для детей есть, классно, чек, значит, поставили. А, музыкальное что-то есть, классно, там барабаны есть, гитары есть, все здорово. А, вот веб-трансляция, онлайн-трансляция есть, здорово. Твиттер-трансляция есть, классно, все, мне хорошо. Вот так, что ли?
Ну вот интересно, правда, потому что... Возможно, кто-то и так приходит. Возможно, кто-то приходит, потому что, ну, друзья, знакомые, они в этой церкви, поэтому пойдем тоже в эту церковь.
Я думаю, обязательно к этому вопросу перейдем, по поводу того, как церковь выбирать. Тань, ничего не пишут пока по поводу того, кого из нас сменять пора?
Пока нет.
Друзья, это серьезный вопрос. Это ведь всех возьмем и всех сменим. Вот, а там ведь еще было одно письмо.
Да, написал нам Илья. Царь Давид, прообраз Иисуса, танцевал перед Ковчегом Завета. Но это не понравилось его жене, Мелхоле, по Библии. И она была наказана бесплодием. Также танцуют и в церквях Африки, в том числе католических. Как еще сказано исцеленному от хромоты, возьми свою постель и ходи.
Мы говорили о том, что церкви бывают разные. Есть церкви, в которых стоят спокойно, а есть церкви, в которых... танцуют, в которых
громко...
Я так
понимаю, вот это вот, oh, happy day.
Да, ну,
вот
слушай, это... ты даже знаешь такое. Да? Друзья, я учился в свое время в довольно консервативной семинарии. Это были Соединенные Штаты Америки, но семинария была очень консервативная. Расскажу вам о событии, которое потрясло всю семинарию. Семинарии, конечно, там были разные люди, были и белые, и афроамериканцы, это понятно, но в основном все-таки белые, и консерваторы. И вот кому-то пришла в голову мысль, а там каждый день проходили студенческие молитвенные собрания, когда все собирались, слушали Слово Божие, молились и так далее. Ну, где-то 200-300 человек, такая небольшая семинария. Так вот, и кому-то пришло в голову пригласить танцевальный ансамбль девушек из негритянской церкви. И вот мы такие сидим, и на сцене девчонки, человек 5, наверное, они в таких мини-юбках, они танцуют, они абсолютно зажигательно поют. И мы не знаем, с одной стороны, нам хочется подпевать, нам хочется хлопать.
А с другой стороны, за это сажают у нас.
А я вот не подумал об этом.
Ну вот, мне кажется, что если бы это было там последние лет 5, это можно было бы попасть.
Даже не 5, даже меньше.
Ну даже меньше, то есть можно было серьезно загреметь в тюрьму.
За что именно?
За... Вот вы сказали, что они там в коротеньких юбочках танцевали. Это...
Ну, смотря про какую церковь, наверное, мы говорим.
Ну, опять
нет,
же,
ну, это
да.
Учебное заведение, это христианское учебное заведение. Но там действительно тоже были недовольные люди.
Вы знаете, это меня все наводит на мысль. Вот я смотрел трансляции с богослужения вот подобного рода, где все танцуют, поют. И там люди с абсолютно счастливыми, радостными лицами. И посмотреть на, допустим, богослужение в церквях в нашей стране. Там все такие скорбные,
все настолько
серьезные,
сосредоточенные,
да. И вот что... Что из этого лучше? Это вот вопрос для философов.
Я думаю, что философы на этот вопрос, конечно, ответят, но на самом деле каждому еще из нас тоже есть смысл над этим вопросом задуматься, потому что, ну, что лучше, да, ну, вот куда мне идти? Но по большому-то счету, мы тут перед эфиром зацепились, и я думаю, что этот вопрос у нас обязательно сегодня будет. Это вопрос о том, что для нас, христиан, на самом деле не столь важно даже, вот, я не знаю, будет человек танцевать, не будет человек танцевать. Для нас важно, чтобы человек уверовал. Вот это для нас важно.
Нам пришло сообщение, я могу вас обрадовать, кстати.
Кого? Меня меняют?
Нет. Пишет нам Любовь, зачем менять ведущих? Есть еще порох в пороховницах в команде. Работайте, ребята.
Есть еще порох! пороховница.
Прекрасно.
Ну, мы же с отдыха тут пришли. Конечно, есть пока еще.
Очень радостно это слышать.
Поэтому можно не переживать, можешь не готовить новые шутки, можешь расслабиться.
На самом деле, мы же здесь не анекдоты рассказываем. Ну, а если серьезно, друзья, вот чего бы вы хотели в этой передаче, чего вам не хватает? Это новый сезон. Мы ищем, мы будем искать новые пути, будем искать новые подходы. Поэтому пишите самое-самое милое дело, когда вы пишете, когда вы об этом говорите.
Давайте немножко отвлечемся, наверное, от разговора, кого здесь будем убирать из эфира. У меня такой вопрос. Зачем христиане вообще навязывают свою веру людям, которые не верят в Бога? И вообще, зачем это все нести в мир?
В смысле навязывают?
Пытаются как-то привлечь в свою веру.
Ну,
привести, может быть, в церковь.
Слушай, ну, наверное, за тем, что мы считаем, что Бог прав, и мы считаем то, что Он говорит, оно относится не только ко мне, не только там, к кому-то другому, оно относится и к тебе, относится к каждому человеку. Вот поэтому приглашаем. Я только не понимаю, почему слово навязывают.
Ну, потому что, например, смотрите, я не хочу. Да, вот я не хочу, я об этом вам дала понять. Но вы, тем не менее, можете дальше продолжать и продолжать навязывать, опять же, это слово.
Так а что, я беру тебя за руку и говорю: так, Татьяна, пошли в церковь, иначе уволим. Мне даже увольнять тебя
неоткуда. Нет, всеми силами, всеми своими красноречивыми словами пытаетесь меня убедить в том, что это хорошо, это правильно и так стоит.
Да, я, конечно, пытаюсь. А на эфир-то кто приходит?
Я.
Я тебя или кто-нибудь тебя сюда притягивает?
Ну так здесь же не надо верить. Это же не церковь.
Ага.
То есть сюда. Здесь мы все-таки больше, наверное, радиоведущие, чем верующие люди.
Хорошо, но что тебя тогда напрягается? Вот в церкви, в сегодняшней. Я, наверное, понимаю, о чем ты, но ты пока не сформулировал ничего такого, что меня бы как-то вот напрягало. Ну да, говорим о том, что люди, верьте так, потому что это важно для вас. И что?
Знаете, я сейчас попробую выразить другими словами то, что хотела сказать Таня. Вот с одной стороны, это когда тебя пытаются завлечь церковь красноречием, какими-то аргументами, а с другой стороны, есть такие вот бабушки, допустим, которые стоят перед церковью, когда идет красивая девушка, в одежде которой нет ничего противоречивого, или молодой человек из какого-то неформального комьюнити, и они ему: вот, это от того, что вы в Бога не верите, там, или...
Нет, а мне, я не совсем понимаю, почему верующие люди с полной уверенностью считают, что их дети, неважно, какого они будут возраста, они должны ходить с ними на богослужение, ходить с ними в церковь. Причем, ну, то есть я с этим сталкивалась и в своей жизни, и многие друзья мне рассказывали о том, что там, когда ты маленький, тебя бабушка, мама берут за руку, ведут в церковь, говорят: вот, стой, ты должен послушать, там, как батюшка читает молитвы, ты должен потом подойти, причаститься, еще что-то сделать. И вот с самого раннего возраста просто у ребенка нет вариантов.
И скорее всего, это развивает у него ненависть ко всему этому.
Ну, то есть, да, причина-то во многом, я думаю, у людей, которые считают себя атеистами, потому что их кто-то перекормил религией в детстве.
То есть проблема в том, как вы сейчас говорите, что мы, христиане, пытаясь пригласить человека к Богу, пригласить человека в церковь, делаем ему такую прививку от веры. Я попробовал, мне не нравится, мне это навязывали, я больше не хочу, меня от этого тошнит.
Ну, то есть, скорее, да, вы иногда перегибаете палку.
А давайте сегодня об этом поговорим. Так хорошо, а вот не перегибать палку, это как?
Это не пытаться в чем-то ограничить человека. То есть мы все свободные люди, и мы делаем так, как мы хотим. Мы одеваемся во что хотим. У нас поведение, образ жизни, все такое, какое мы хотим. А религия, в свою очередь, пытается нас ограничить в этом. Как-то нас взять в руки свои,
сделать правильными. Нет, знаете, в этой ситуации не перегибать палку — это значит не гнуть ее вообще, потому что, ну, человек...
Вообще не трогать.
Человек к Богу, мне кажется, он должен прийти сам по себе, а не когда его кто-то за ручку приведет.
Тогда у меня к вам вопрос, коллеги. Вот смотрите, я как верующий человек, как христианин, считаю, допустим, и я так действительно считаю, что секс до брака — это плохо, секс до брака — это грех, он имеет последствия в отношениях с Богом, он имеет последствия в отношениях между людьми. Вот насколько, где с вашей точки зрения та грань, которую я, как верующий человек, не должен переходить? Что я могу делать, чтобы донести свое убеждение? а чего мне делать нельзя?
Ну, вы должны жить так, то есть в вашей жизни...
Я так не могу жить, я жена 25 лет.
Нет, я к тому, что как бы, ну, вот ваша жизнь, да, в ваших руках, то есть вы против секса до брака.
Так.
Ну, окей, как бы у вас, я не знаю, ну, давайте не будем понимать этот вопрос, был, не был, но тем не менее, как бы все, это ваше мнение, то есть...
Но, опять
а мое
же,
мнение, то, что
я... высказывать его могу?
Да, вы можете его высказывать, но не убеждать
людей.
Но
не осуждать тех, кто поступает по-другому.
Не осуждать, в смысле, не говорить этому человеку, что, знаешь...
Это очень плохо,
ты знаешь, вот... ты попортил себе жизнь,
да, и все, и ты к Богу никогда не придешь, и это вообще грех и так далее, это плохо.
Так как я тогда могу высказать свое мнение, но при этом мне человек скажет, слушай, держи это мнение при себе, мне неприятно слышать то, что ты говоришь. И тогда действительно не просто не перегибать палку, вообще ее не сгибать никак.
Есть такие слова, знаете, как «по моему мнению». А вы знаете,
с моей точки зрения,
я думаю, я что считаю... вот так вот было
нет,
бы
нет, Маруся сейчас так очень мягко сказала, ты никогда не придешь к Богу, а я в своей жизни слышал и пожестче, это ты будешь гореть.
Да, гореть в аду, да.
Так, то есть вот ты будешь гореть в аду, это перегибание палки. А разговор о том, что, ну вот это, знаешь, это мое мнение, но ты, в принципе, волен поступать как хочешь.
Это
но
нормально. Да.
Вот так мы пока проводим границы этого самого принципа терпимости, принципа вот, принятия и так далее. Кстати говоря, друзья, вот этот вопрос, который сейчас поставила Татьяна, он действительно волновал христиан и раньше. Он волновал в Ветхом Завете, в Новом Завете, в самом начале Нового Завета. Что допустимо, что недопустимо? И вот что интересно. Отчасти с некоторыми из этих принципов, которые мы сегодня озвучили, вот это перегибание палки, с некоторыми из них могли согласиться и христиане Новозаветной Церкви, той самой первой церкви, о которой мы с вами говорили и о которой мы сегодня будем читать.
Но сейчас мы, наверное, прервемся на коротенький перерыв и вернемся вам через несколько секунд.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
На часах 17:16 в эфире программы «Читаем Библию вместе». И мы говорили о невмешательстве религии в жизнь людей. И Олег обратил наше внимание к первой церкви. Я думаю, сейчас он прочитает нам что-нибудь.
А я на самом деле расскажу и задам один вопрос. Вчера был я в Санкт-Петербурге, и был я там в Петропавловской церкви. Ну, вопрос очень простой, но все же. В честь кого? Почему она называется Петропавловская?
Петра и Павла.
Каких?
Не знаю.
Че, серьезно не знаешь или играешь?
Нет,
ну,
серьезно.
Апостолов, наверное.
Апостолов, конечно. Не Петра Первого и, не знаю, Павла.
Павла какого-нибудь.
Да, какой там был Павел рядом с Петром?
Последний.
Последний был Николай. А, последний из Павлов?
И первый крайний. Крайний, да.
Вот, да, два апостола. Апостол Петр, который часто называется апостолом для евреев. Помните апостола Петра, того самого, который проповедовал, говорил первую проповедь в день Пятидесятницы?
Любитель плюнуть всем в лицо, прежде чем говорить приятные вещи, да?
Это ты все про Ананию и Сапфиру, да?
Я все еще туда, ну да, но он много там говорил, то, что он любитель уязвлять людей.
А был такой еще один молодой человек, которого звали, у него было два имени. Одно греческое, извините, еврейское имя, это Шаул или Савул. А греческое его имя, или римское, было Паулус, Павел. Вот это тот самый апостол Павел, который стал апостолом для язычников. Это тот самый апостол Павел, который написал больше всего книг, больше всего документов, которые вошли в Новый Завет. И этот человек еврейского происхождения, и о нем мы уже читали. Во время убийства Стефана, первого мученика церкви, Савл сторожил одежды тех, кто Стефана побивал камнями. И вот 9 глава. Савл, между прочим, очень неприятный человек. Он еще не стал христианином, а он решил бороться с христианами. И вот такое его вмешательство или невмешательство, конечно, вмешательство скорее, Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. То есть вот от преследований христиане разбежались. Савл говорит, я пойду, я получу всю власть, которая мне необходима для этого. Я пойду и всех свяжу, и мы, соответственно, с ними здесь разберемся. Ничего, кроме побиения камнями, честно говоря, им здесь не грозило.
Но, как? Олег, насколько я помню, мы разобрались с тем, что Савл был полностью уверен, что он действует по Божьим правилам так-то.
Конечно.
То есть, грубо говоря, вот это как раз навязывание своей точки зрения, навязывание своей религии.
Причем какими средствами?
Агрессивными, самыми из агрессивными.
Если надо, мы вас будем бить, если надо, мы вас будем убивать. Но Саул еще не христианин.
Но при этом он уверен в обратном.
Да, но он уверен, что он Богу служит.
Это какой-то просто получается инквизитор-экстремист просто.
Ну, типа того. К сожалению, кстати говоря, здесь у христианской церкви, в истории христианской церкви есть немало тяжелых страниц. Потому что, когда церковь сливается с властью, когда церковь сливается с государством и забывает, что она церковь, что она отдельно от всего этого, вот тогда она действительно начинает не пущать и запрещать. И вот это проблема.
Это вот как у нас сейчас в стране?
Я тоже хотела, да, об этом сказать, но думаю, что, может быть, не стоит об этом говорить.
И вот этот человек отправляется в Дамаск. Причем, смотрите, здесь написано, что он дышал ненавистью. Вам самое конечно случалось, что вы куда-то идете, вас распирает. Я сейчас всем покажу, я сейчас всех тут на место поставлю. А по большому счету за всем этим одно слово. Ненавижу.
Да.
Как состояние?
Отличное.
Серьезно?
Да.
Почему?
Полный сил.
Для чего?
Для того, чтобы разнести все. То место,
полный...
куда мы идем.
Он был полон разрушительных сил. Классно?
Замечательно.
Когда же он, Саул, шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». А он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. Вот вам изменения в этом человеке.
А вот у меня один вопрос. Может быть, я не знаю какого-то бэкграунда, но почему он был уверен, что он действует по воле Бога?
Дело в том, я не знаю, Марусь, ты помнишь это или нет, мы об этом уже на самом деле говорили, но на той передаче, в которую мы с Марусей поругались. А дело в том, что в Ветхом Завете написано: «Проклят всякий, висящий на древе». Вот если человек был таким образом, позорным образом казнен, он на древе, значит, его проклял Бог.
А, то есть он верил в Бога, но не верил в Иисуса.
Конечно. Он верил в Бога, и он смотрит, говорит, появились вот эти вот сектанты, появились эти христиане. И вот эти христиане поклоняются тому, кого Бог проклял.
Соответственно, надо истребить. Почему тогда он так рьяно отреагировал, когда к нему пришел не Бог, а Иисус?
Я думаю, что он никогда раньше таких видений не получал, потому что...
Ну, то есть, мне кажется, ему было очень страшно. То есть, человек, из-за которого он, грубо говоря, проклинает там всех других... Он был уверен, что проклятый, повешенный на древе, и тут он к тебе обращается.
Нет, то есть его не убедили тысячи христиан, которые верят в Иисуса, но его убедили вот эти вот спецэффекты.
Я думаю, что не просто спецэффекты, я думаю, что гораздо более глубокое духовное переживание. Вообще, друзья, должен...
Вообще, он чем-то напоминает Фому мне, на самом деле.
Он напоминает, на самом деле, любого человека, потому что мы можем аргументами говорить сколько угодно, но в какой-то момент вот внутри тебя что-то происходит и что-то поворачивается. Понимаете? Вот здесь, на самом деле, главная вещь. Мы сколько угодно, христиане, мы можем говорить: знаете, ребята, вот мы верим вот в это, мы верим вот в это. Уверуйте, это важно для вас, важно для вашего спасения. Но пока что-то внутри не повернется, ты не уверуешь.
Или пока те самые спецэффекты не появятся.
Хорошо, спецэффекты. А дальше он, на самом деле, он приходит в Дамаск, и там его испугались. Тут великолепный совершенно диалог. В Дамаске был один ученик именем Анания, другой Анания, кстати. И Господь в видении сказал ему: «Анания!» Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина», то есть человек из города Тарс, «по имени Савла. Он теперь молится и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. То есть, давай-ка ты пойди к этому самому Савлу. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме». И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое. Как вам такой ответ? Бог говорит: слушай, пойди к этому человеку. Я не пойду, я его просто боюсь. Страшно мне?
Видимо, да.
Схемы Божьи все сложнее и сложнее, с каждой головой.
Да. Нет, я на самом деле пытаюсь вот эти схемы понять. Угу. Мне кажется, здесь, если я могу об этом говорить, у Бога такой резон, чтобы обратить Савла как, ну, в свою веру, то есть заставить его поверить. И вот таким вот сначала наказанием, а потом исцелением, мне кажется, у человека может что-то сломаться, какая-то вот его вот эта гневная парадигма внутри.
Ну, в принципе, я думаю, что Бог хочет на своей стороне иметь такого принципиального человека.
Ну, я думаю, что хочет, не хочет, знаете, если Бог действительно всесильный, мы верим в то, что он всесильный, тогда принципиальный, ну, как бы, Бог и так сделает то, что надо. Вот. Но, да, почему-то вот его план такой. Кстати, вот мы сидим здесь совершенно спокойно, а я отлично понимаю, что есть люди, которые настолько враждебны христианству, что я их в эту студию не приглашу. Я думаю, что вы таких людей тоже встречали. И вот Савл был одним из этих людей. Это как, ну, представьте себе какого-нибудь совершенно дикого, неуправляемого вашего знакомого. И вдруг идея: а давайте его пригласим на передачу «Читаем Библию вместе». Чего? Он тут придет и всех обматерит в микрофон.
А, кстати, не обязательно это должен быть не христианин. Это может быть и христианин такой же.
Может. Может. И вот именно это он здесь делает. И Бог отвечает: но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, теперь смотрите, сколько он должен пострадать за имя мое. Что меняется в самом подходе Савла?
Человек начинает верить во что-то и меняться не когда ему хорошо, а когда ему плохо, как я понимаю.
И он еще и страдать за это будет. И он проходит через слабость.
На самом деле это как-то весьма коварно.
Почему? Такое, знаете, ну, наказание в наказании. То есть человек, ну, разрушили какие-то его убеждения, так еще и физически его наказывают.
Нет, просто как-то меркантильно тут Бог смотрит на Савла. То, что он мне нужен, то, что он должен за меня страдать, ребят, ну...
Слушайте, а страдание — это всегда плохо?
Я же говорю, это, скорее всего, хорошо. Человек меняется в лучшую сторону, скорее всего. Начинает ценить то, что у него есть.
Но ведь Бог не хочет, чтобы мы страдали. Хочет.
Я думаю,
всегда
что
хотел. Серьезно. Нам тут пришло сообщение, я вас перебью, от любви, любови. Не нужно путать религию и веру. Навязать веру невозможно. Это дар, который дает Бог. Религия — это опиум для народа. Вера появляется...
Это Ленин сказал, не вы сказали. Религия — это опиум для народа, сказал Ленин, а не наш слушатель. Ну ладно.
Ну, я читаю сообщение просто. Вера появляется в жизни человека добрыми поступками, принятием человека, а не по старухе шипокляк.
Да, кстати говоря, вопрос ко всем. Не только к любови, а, собственно говоря, ко всем. Вот страдание — это хорошо или плохо? Потому что здесь прозвучали у нас пока две точки зрения, два взгляда. Страдание хорошо, страдание плохо. Ну, такой простенький вопрос, но 8-800-333-1706 и ТОСФМ, контакты вы помните, вы можете написать. Так почему страдание плохо или почему страдание хорошо?
Страдание – это плохо, потому что человеку в этот момент плохо. Это как бы логично. Но также страдание – это хорошо, потому что, ну, это оттеняет наши хорошие дни, светлые дни, когда нам хорошо, и мы чувствуем силу в себе и, не знаю, хорошее настроение.
Вы помните, с каким состоянием, с каким ощущением шел Савл в Дамаск? Мы начали об этом сегодня разговор.
В ненависти.
В ненависти. И ты сказала о том, что у него было много силы, потому
Силы были разрушительные. То есть эти силы разрушали и то, что вокруг него находится, и все, что находится внутри него. То есть его самого, его внутренний мир.
Вам случалось общаться с людьми, которым уже немало лет, ну вот, ну, не 20, да, там побольше, 50-60, и которых съела эта ненависть. То есть они уже ненавидят все, они ненавидят всех. Ну, потому что они много лет в этой самой ненависти живут. Я думаю, что не всем, но, возможно, кому-то из вас случалось встречать таких людей. Это действительно тяжело.
Это очень неприятно даже с ними находиться рядом, потому что люди, которые говорят, ну, отзываются плохо обо всем, что находится вокруг них, не только там о рядом сидящем человеке, но и там о состоянии нашего мира, окружающей среды, боги, обо всем,
вот,
обо всем, обо всем.
Когда вы сказали о том, что страдание — это хорошо, вот знаете, страдание, оно не должно быть... как сказать, бесконечным.
Она
иначе,
должна быть, да.
Иначе, да, можно,
цель.
Можно превратиться вот в такого же Савла, возненавидеть все и вся, как мы вот в начале передачи говорили, действие, оно равно противодействию. И должно вот, ну, в человеке что-то появиться или что-то в жизни его так поменяться, что он поймет, что вот это все было не зря и лучше вот так.
Ну да, внутри что-то должно
произойти.
Главное —
чередовать степени страдания.
Да, и вот Анания приходит к Савлу. Мы читаем, пришел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал, внимание, проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слушавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда с тем пришел, чтобы взять их, и, чтобы вязать их и вести первосвященникам». Вот как изменилась его тактика, как изменился его подход к этой жизни?
Знаете, я хочу сказать, что вот Савл, он пришел к вере очень плохим путем.
Почему?
Потому что, ну, когда человека, человек приходит к вере через какое-то вот чудо, а не просто вот из-за того, что он верит.
Опять же, чудо со страданием
намешанное. Да, чудо со страданием. Это вот какое-то вот, ну, мне кажется, это неправильно. Так вот человек, вот он увидел чудо и понял, что, а Бог-то, оказывается, есть. И Савл в этом случае, он, ну, просто дурак, потому что верный признак дурака отметать все, что не подтверждено его личным опытом.
Ну, хорошо, а ведь он мог увидеть чудо, но не признаться себе, что это чудо. Он слышит голос и говорит: что-то я переел, надо мне к врачу сходить, у меня там нервное расстройство. То есть он совершенно не обязан был решить и интерпретировать все это дело как чудо.
На самом деле, я не доверяю что-то этому Савлу, если он так легко меняет свои жизненные пути. То есть он был твердо убежден в одном, потом он твердо... убедился в другом.
А завтра он будет атеистом, который
завтра
не верит ни в одного, ни второго.
Завтра он вообще атеистом станет.
Но насчет завтра не получается, потому что все оставшиеся годы своей жизни, а лет ему потом, в общем-то, достаточно было еще жить, а он ничего, никак свое мнение не поменял. То есть
нет,
вас смущает что?
В том, что? Меня смущает то, что как он с этим жил, потому что если в один день человек настолько поменял свои убеждения, у него до этого была жизнь, о нем было мнение уже соответствующее, он пришел к людям, которые, грубо говоря, его... ну, не ненавидели, конечно, но явно не любили. Он пришел и такой: ребята, теперь я за вас.
Мне кажется, и они, что... кстати, его не принимали поначалу.
Вот,
дальше
соответственно...
потом будет об этом описано.
И, соответственно, всю его жизнь, мне кажется, ему любой мог напомнить о том, что: ну, а ты помнишь, как ты раньше вот
и
такие
напоминали,
вещи... Вот,
и
пожалуйста,
напоминали.
Его страдания за всю его жизнь.
И он сам напоминал, он говорит: я раньше гнал Церковь Христову. Да, он с этим жил, он с этим своим быстрым обращением жил. И что?
Ну, это как-то жестоко.
По отношению к?
По отношению к Савлу, в первую очередь.
Хм. Как вы думаете, оказывал ли Бог давление на Савла?
Да.
Да.
А теперь другой вопрос. Мы читаем дальше. Ну, мы читаем два способа действия Савла. Один способ, когда он шел в Дамаск, он шел для того, чтобы вязать этих людей и насильно приводить в Иерусалим. Другой способ, другое, что стал делать Савл, он уже пришел в Дамаск. И мы читаем, что он проповедовал в синагогах. Что изменилось в его подходе?
Насилия не было.
Ага. Он перестал давить?
Он выбрал другой путь. Ну, не сам, как я понимаю.
Он перестал давить после того, как на него оказали давление.
Нет, подождите. Здесь не только в отсутствии насилия вот он перемена подхода.
Так.
С одной стороны, когда он применял насилие, это он не мог этим способом привлечь на свою сторону каких-то вот верующих неофитов, так называемых. Угу. А когда он пошел проповедовать, это совершенно другая цель у этого подхода.
Абсолютно. Понимаешь, потому что насилие имеет целью своей добиться какого-то внешнего соответствия. Так, как должен выглядеть христианин? Он должен быть, соответственно, правильно одет, там юбка нужной длины, там брюки соответствующие, да? Не пить, не курить, не ругаться, Библию сколько-то в день раз читать, там молиться сколько-то раз в день. Давайте от всех потребуем, чтобы вот они так жили. Что в результате получим?
Это будет насилие над окружающими.
К Богу станут люди ближе?
Нет.
Конечно, нет.
Знаете, Олег, это на самом деле удивительно, ведь христиане, они разные, вот все разные, с разным мировоззрением, с разной степенью вот Савла в себе, так сказать. Но Священное Писание-то оно одно.
Угу.
И это вот что, как вот это можно объяснить, разной трактовкой или...
Слушайте, коллеги, мы все разные, у нас разный рост, разный вес, разный цвет волос, разные голоса, разные темпераменты, а мир один, в котором мы живем, и как это можно объяснить, если это мир один, а мы все настолько разные? Разные взгляды, разные языки, все разное, а мир один.
А нам звоночек, давайте послушаем, что нам скажут. Здравствуйте.
Алло.
Да, Станислав, здрасте.
Добрый день, да, это я. Значит, что тут можно сказать? Вот понимаете, вот если поверить в историю Савла, рассказанную, собственно говоря, им самим, или Лукой, который был его писарем, а писари, как известно, не могут против своего хозяина пойти. Так вот, если поверить в эту историю, то, в общем-то, эта история нарушает концептуальную целостность миссии Иисуса. Кроме того, получается, что у Иисуса была плохая память. Ну вот я поясню, что я имею в виду. Значит, вот Иисус пришел на землю, выбрал 12 апостолов, велел им распространять его учение. Потом вознесся на небо. Потом посидел на небе и вдруг вспомнил, что, оказывается, он еще не все дела сделал. Оказывается, нужен 13-й апостол, чтобы учить язычников. И это при том, что на самом деле он уже поручал учить язычников Петру. Вот. Но все равно якобы нужен 13-й апостол вместо Иуды. Но если вы читали книгу «Деяния апостолов», то к тому времени апостолы и другие ученики уже выбрали 12-го апостола из числа тех, которые имели квалификацию таковыми быть. Но Павел у нас не имеет квалификации быть апостолом. Он вообще Иисуса не видел. Он только сказал, что у него было видение Иисуса. Неизвестно, что ему привиделось на самом деле. Кроме того, вот вызывает подозрение его история, потому что при жизни Иисуса, согласно Евангелиям, Иисус всех направо и налево, что называется, исцелял. А тут он взял и, извините, ослепил этого самого Савла. Как-то не похоже на Иисуса. Вот. И еще, такой момент, не знаю, может быть, вы к теме это имеет прямое отношение, к теме сегодняшней передачи. Не знаю, вы почему-то не дошли до этого. Но вот вспоминается... концовка Евангелия от Матфея, где Иисус говорит, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и так далее.
Угу.
Так вот эта формулировка, формула сама, во имя Отца и Сына и Святого Духа, она, в принципе, могла быть включена в текст только тогда, когда сама идея Отца и Сына и Святого Духа, как Троицы, в христианстве уже полностью оформилась в виде догмата. А как мы знаем, произошло это спустя 300 лет после предполагаемых описываемых в Евангелиях событиях. Когда? При императоре Константине. Поэтому достоверность, историчность этого повеления, якобы данного Иисусом за 300 лет до этого, в начале первого века, вызывает сомнения. Мало того, это повеление проповедовать христианство, оно, очень хорошо согласуется с намерением императора Константина, который хотел сделать христианство госрелигией в Римской империи. И вот фраза «научить все народы», по-моему, означает просто научить именно те конкретные народы, которые входили именно в эту самую империю. Таким образом, это повеление скорее человеческое, идет от Константина, а совсем не божественное.
Угу.
Вот. Кроме того, последнее. Иисус у нас обращается к 11 оставшимся апостолам, распространять его учение, то есть даже не ко всем ученикам, и тем более, не к современным христианам. Возникает вопрос, а на каком основании современные христиане считают, что повеление Иисуса проповедовать христианство относится именно к ним? Вот вы живите так, чтобы вы были примером для других. Вот и все, больше ничего не требуется.
Спасибо большое. Слушайте, ну, как обычно, много, действительно, много что сказал наш слушатель. Что скажете?
Знаете? Я согласна, да, с последними словами.
Нет, я не соглашусь относительно того, что когда Иисус сказал, что идите и научите все народы, мне кажется, это не в смысле того, что идите и огнем мечом насаждайте христианскую веру.
Так он этого не говорил.
Нет, я имею в виду, но он сказал по-другому, что император Константин хотел создать госрелигию, и это все относится к этому. Я думаю, что это трактовать следует так, что идите и покажите, что вот есть такая вера, что жить можно вот так, а не иначе. Можно жить лучше, если там вы христианин.
Принесите корзинку, а несуйте пирожки сразу в рот.
Ну, кстати, да, потому что у нас сразу картинка такая, научите все народы, это, а ну-ка, давайте-ка всех быстренько обратим политической силой. Кстати, я сейчас не могу проверить, у меня просто нет времени это сделать, но вот это предположение о том, что концовка Евангелия от Матфея дописана во времена императора Константина, должно бы означать, что этой концовки нет в самых ранних рукописях, в самых ранних текстах. Но, насколько я понимаю, этот текст в таком виде появляется уже в ранних переводах. То есть эта концовка была до 4 века, до Константина, до императора Константина. Чтобы это проверить, нужно время. После эфира обязательно проверю, для того, чтобы в следующий раз это озвучить.
Я хочу прямо сейчас вот любимую фразу Станислава. Не забывайте, вы читаете литературное произведение.
Вот, а вот насчет апостолов, тот же самый Павел пишет своему ученику Тимофею: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». То есть вот эта вот апостольская преемственность, это учение, оно, собственно, происходит и дальше, оно распространяется.
То есть у него уже есть ученик?
Да, у Павла, конечно, есть и не один ученик. Он потом основывает церкви, у него потом немало учеников. Так что...
В смысле, это было еще до истории со слеплением?
Уже тогда... после. Это уже после. Это хорошо. Уже через 20-25 лет. Вот. И еще одна вещь. То, о чем говорил Станислав, в Писании есть. Павлу действительно ставили в вину. Ему, собственно, говорили. В его апостольской власти сомневались. Вот ты сам не был с Иисусом среди учеников. Ты сам не видел его во время его земной жизни. То есть... Ему действительно эти вопросы пришлось отвечать. Поэтому тут мы, ну, в общем, продолжаем то, что было уже тогда.
А я все-таки вам напомню вопрос, который задал Станислав, который меня тоже очень волнует, что Иисус сказал своим ученикам, то есть апостолам, да, проповедовать религию.
Проповедовать веру.
Веру, хорошо, извините. Почему же вы сейчас этим занимаетесь, если вам никто этого не говорил?
Давайте мы... Я отвечу на этот вопрос, но давайте мы его переадресуем слушателям, потому что, ну, вот просто хотелось бы их сегодня услышать. Почему вы проповедуете, почему мы с вами проповедуем Евангелие, почему мы с вами проповедуем Иисуса Христа, если поручение это делать было дано апостолам?
Не вам. Давайте мы сделаем пока короткий перерыв.
Давайте.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
17:42 на часах. Продолжаем читать Библию вместе и обсуждаем, друзья, почему христиане проповедуют Слово Божье, хотя им такого задания никто не давал.
Я вот, кстати, догадываюсь, ну, мое предположение, почему так вы делаете, потому что вы хотите, может быть, сделать людям хорошо?
Нет, а у меня довольно-таки простой ответ на этот вопрос, я не знаю, верен он или нет, но это, знаете, это как девиз ВДВ, это никто кроме нас, апостолы давно мертвы. Как тогда может выжить христианская вера, христианская религия, если ее никто не проповедует?
У нас сегодня тема нашего эфира — навязывание веры, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь.
А ты не ошибаешься.
То все-таки есть проповедование, да, то есть рассказывать всем, как хорошо жить с Христом в сердце, с Богом в сердце. И также навязывание, то, что вот, о чем мы говорили в самом начале, это то, что вы говорите вот так вот надо делать, так не надо, так одеваться можно, так нельзя. Так в чем же тогда смысл, если... просили вас проповедовать, а не навязывать.
Да, на самом деле даже не просто рассказывать о том, хорошо, как хорошо жить. Здесь есть нечто большее, нечто более важное. Когда мы идем в мир, мы говорим несколько вещей. Во-первых, мы говорим, что есть Бог, которому не все равно. Бог, который нас любит. И вот это важно. Потому что если это Бог, который просто где-то отстранен, ну и что? В Священном Писании мы узнаем имена Божьей любви. Во-вторых, мы говорим о том, что человек грешен. И мы об этом говорили. Мы говорили о первородном грехе, мы говорили о том, как он передается. И сам с этим грехом сделать ничего не может. Его ожидает наказание за этот грех. В-третьих, мы говорили о том, что, собственно говоря, Иисус Христос взял на себя это наказание. Он умер за нас. Он умер вместо нас. И в-четвертых, мы говорили о том, что недостаточно просто знать об этом. Нужно это принять, нужно с этим согласиться, нужно в это уверовать. Вот это вещь, которую действительно Иисус заповедовал говорить. Он не заповедовал идти и требовать от язычников: а ну-ка давайте бросайте идолов, или мы вас расстреляем.
Так почему же сейчас в наше время происходит именно так, бросайте своих идолов?
И можно ли тогда считать, что люди, которые называют себя христианами, верующими, которые вот так агрессивно навязывают свою религию, действительно верующие?
А вы сталкиваетесь лично с такой агрессией?
Да, да.
Каким образом?
Об этом сложно, конечно, говорить, но вот это вот, как вы говорите, то, что, как Маруся упоминала, что вот так вот плохо одеваться, слишком там короткая юбка, либо там, как вы говорили, приводили в пример то, что заниматься сексом до свадьбы — это плохо, зачем вы так делаете? То есть такие слова были, такие, я не могу сказать, что это навязывание, но это, скорее всего,
Олег,
просто принижение человека, который поступает
вот вы,
не так, как...
Зараза, ты такая, ты неправильно поступаешь.
Да.
Извини, Макс.
Олег, вы говорили, что мы не просто рассказываем, а где вот эта вот грань между нарративом и навязыванием?
Классный вопрос. Вот смотри, если я тебе говорю: Макс, для того, чтобы Бог тебя принимал, ты должен быть таким-то, таким-то, таким-то.
Это уже навязывание.
Это уже навязывание, потому что я пытаюсь переделать тебя внешне. Вот так. Макс, ну-ка бросай курить. Грешник ты. Бросишь курить — перестанешь быть грешником. Вот это навязывание. Это, к тому же, еще и запугивание. По большому счету, может быть, скажу вещь, с которой вы не согласитесь, но ничего страшного. Курящий, не курящий, совершенно не важно. Если он не принял в свое сердце Иисуса Христа, пойдет в один и тот же ад. Получается, я и тебя мучаю, и свои силы расходую не по назначению, если я просто требую внешнего соответствия. Но требовать внешнего соответствия проще, особенно если у меня сила, если у меня есть какая-то власть. Вот властью я могу потребовать, чтобы все стали такими, какие должны быть, с моей точки зрения, христиане. Но внутри-то перемен не происходит.
Но при этом, если даже вы просто рассказываете, не говоря, что там ты должен бросить курить, ты должна одеваться соответствующе, если вы просто рассказываете о своей религии, допустим, нам, вы рассказали один раз.
Так.
Вы сказали: ну, да, хорошо. Потом на следующий день мы снова встретились, вы снова начинаете об этом рассказывать. Мы второй раз говорим: ну хорошо, Олег Валерьевич, да, мы поняли. Мы встречаемся еще через день, вы снова начинаете рассказывать.
Вот я вас достал.
Вот это не является ли навязыванием? Ну то есть это не агрессивное навязывание, вы просто рассказываете, но звучит-то оно достаточно...
Навязчиво.
Навязчиво, да.
Да, потому что постоянно одно и то же. И я, собственно, я знал одного человека, который так на работу устраивался. Он проходил собеседование одно за другим, за третьим и так далее. И вот он приходил, и на собеседованиях первое, что начинал говорить: вы знаете, я христианин, я хочу, чтобы вы покаялись. И мы все говорили: мы вам перезвоним. И самое удивительное, что никто не перезвонил.
И покаялись.
Очень странно.
Да, но потом этот человек понял, на самом деле, он изменился, и сейчас замечательный свидетель Божий, он работает в очень крупной, большой компании работает. Смотри, я или любой христианин, мы не можем взять и человека изнутри переделать. Вот сказать ему, что такое Евангелие, мы можем. Молиться за него мы можем. А взять и сердце переделать — это только к Богу.
Вот, так я обращусь к тому, что я говорил в первой части нашей передачи, о том, что лучше вообще тогда ничего не делать.
Почему?
Ну, если мы будем предпринимать какие-то действия по отношению к человеку, это уже будет давлением.
А если мы хотим его защитить от проблем, допустим, не знаю, он занимается сексом до брака напропалую, и мы понимаем, что у него будут проблемы.
А может быть, спросить какие у него, считает ли он, что у него будут проблемы? То есть, если человек не считает, что у него нет проблем, то... Тогда он сам дурак.
А если его...
В том числе и сам виноват.
А здесь как раз вступают в роль вот эти страдания, что человек, чтобы все это осознать, должен это все на своей шкуре
испытать. И потом, пострадав, он поймет, слушайте, а эти христиане, оказывается, правы были. Но тогда получается, что это странный путь покаяния, как у Павла?
Это пока вообще... сам не поймешь, что ты был неправ, ну как можно человека в этом убедить? Ну, я вот честно не понимаю.
Что же тогда нужно делать христианам?
Жить своей жизнью, не мешать нам радоваться жизни. Зачем нас ограничивать?
Смириться с тем, что есть другие люди.
А если нам сказано, идите и научите все народы?
Но мы не хотим
учиться.
Мы же
выяснили, что не вам сказано.
На самом деле, и нам тоже. Слушайте, мы не успеваем, друзья.
Ничего страшного, мы продолжим через неделю.
Здесь в передаче «Читаем Библию вместе». А вы, друзья, пока пишите, потому что к этой теме обязательно вернемся. С вами были Татьяна Круг,
Олег Шевкун, Маруся Иванова,
Максим Белозеров
и Таня Круг.
Опять Таня Круг.
Всем пока, а то Круг пошел. Пока.
«Читаем Библию вместе». Ну а выводы делаем сами.